сейчас вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Наблюдатели ПАСЕ о грузинско-российском конфликте. Бывший мэр Владивостока объявлен в розыск. Доклад Transparency International о восприятии коррупции в мире. Россия на 147-м месте. Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы сейчас находится в Москве, чтобы составить свое мнение о российско-грузинском конфликте. Это делается перед предстоящей на будущей неделе сессией ПАСЕ в Страсбурге, где пройдут экстренные дебаты на тему последствий войны между Россией и Грузией. За визитом делегации ПАСЕ в Москву следит Данила Гальперович.
После приезда в Москву очередной делегации ПАСЕ у многих наблюдателей складывается ощущение, что обсуждение российско-грузинской войны на сессии ассамблеи, открывающейся на следующей неделе в Страсбурге, будет громким, но пустым в смысле конкретных действий. Очевидно, что Россию, являющуюся одним из самых крупных доноров Совета Европы, выгонять из организации не будут. Сейчас ясно, что ПАСЕ больше всего беспокоит два вопроса. Как далеко может зайти Россия в приближении к себе Абхазии и Южной Осетии, и как быть с грузинскими беженцами из региона Схинвали. Глава делегации Люк Ван Ден Бранде говорит, что вопрос о возможном постоянном присутствии российских войск на этих двух территориях не может не вызывать беспокойства. Когда мы смотрим на 6 пунктов мирных договоренностей, то нужно осознать, что на самом деле теперь означают слова «возвращение к ситуации до конфликта в отношении России». К чему именно она должна вернуться? И сколько там будет российских миротворцев, миротворцы ли это, и в каких зонах они должны размещаться? Все это вызывает озабоченность, о которой мы ясно сказали. Выражали представители ПАСЕ эту озабоченность российскому руководству, в основном парламентскому, на что получили жесткий ответ. Если, например, полномочия российской делегации на предстоящей сессии будут приостановлены, то Россия вообще может выйти из Совета Европы. Член британской делегации в ПАСЕ Дэвид Уилшер в связи с этим сказал, что сомнению могут быть подвергнуты и полномочия грузинских депутатов. Так как делегация Российской Думы уже есть, то для приостановления ее права голоса нужно отдельное предложение, что и было сделано. В Грузии же парламентские выборы недавно состоялись, и делегация нового грузинского парламента пока еще не получила подтверждения своих полномочий в ПАСЕ. И для того, чтобы просто не подтвердить полномочия грузинской делегации, даже отдельные инициативы предпринимать не надо. Так что фактически верно будет сказать, что на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о подтверждении полномочий делегаций и России, и Грузии. По мнению Люка Ван Ден Бранде, предложение приостановить полномочия российской делегации, скорее всего, не наберет большинство голосов. Впрочем, какие-то требования ПАСЕ к России все же предъявят и, возможно, даже установят сроки для их выполнения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Правозащитники, активисты гражданских организаций, работающие в зоне военного конфликта на Кавказе, регистрируют многочисленные факты нарушения прав человека. Позиция, прежде всего, российских властей, контролирующих территорию Южной Осетии, по мнению правозащитников, не способствует эффективному предотвращению фактов мародерства и насильственного выселения жителей из грузинских сел. Как сообщила Радио Свобода представитель международной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, работавшая в Южной Осетии, правозащитники намерены добиваться от руководства России наказания виновных.
Human Rights Watch смог проинтервьюировать людей, которые находились в заключении, которые находились в заложниках или были задержаны в Южной Осетии осетинскими ополченцами. В целом ряде случаев нам удалось задокументировать применение пыток и негуманного, унижающего человеческое достоинство обращения. И мы призываем российские власти сосредоточиться на этой проблеме, потому что у Российской Федерации в данный момент есть эффективный контроль над территорией, о которой идет речь. Нам удалось проинтервьюировать также и несколько человек, которые были в Осетии, задержаны грузинскими военными служащими, увезены в Грузию и содержались в Грузии против своей воли. Всех этих людей на данный момент уже отпустили. Мы в двух случаях, по крайней мере, слышали о том, что к этим задержанным в Грузии применялись недозволенные методы обращения. Речь не идет в данном случае случае о пытках как таковых, но люди жаловались на избиения, и люди жаловались на то, что им не предоставляли адекватного питания. В изоляторе временного содержания при МВД Южной Осетии содержалось более сотни гражданских лиц из Грузии. Мы знаем, что этих людей содержали в просто нечеловеческих условиях, то есть в одном помещении крохотном все вместе, их фактически не кормили, их заставляли работать, они убирали улицы, мужчины помоложе занимались захоронением трупов грузинских военнослужащих и так далее. Конечно, здесь нужно принять во внимание, что в тот период, августе 2008 года, в городе Цхинвали в принципе не было никаких условий, не было электричества, не было воды, не было еды. Мы в это время и сами работали в Цхинвали, то есть мы понимаем, с какими именно вызовами сталкивались местные власти, и что это само по себе тоже могло отразиться на условиях, в которых содержались задержанные, но с другой стороны, у властей не было никакого права задерживать гражданских лиц. И в ситуации, когда люди оказались задержаны, власти были обязаны обеспечить приемлемые условия содержания. Нас крайне беспокоит ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в так называемой буферной зоне в, собственно, Грузии, куда грузинская полиция не имеет доступа и не может обеспечивать порядок, и куда регулярно попадают южноосетинские ополченцы, преследуют местных жителей и жгут дома. И российские войска никоим образом не пытаются обеспечить безопасность гражданского населения и безопасность собственности гражданского населения в буферной зоне. Также в грузинских анклавных селах на территории Южной Осетии мы уже больше месяца наблюдаем систематическое сожжение домов населения. Люди оттуда вышли перед, в основном перед началом активных боевых действий, но самые старые, самые беспомощные все же остались. И вот в течение всего этого периода после активных боевых действий их постепенно оттуда эвакуировал Красный Крест. Какое-то содействие в этом отношении оказало российское министерство по чрезвычайным ситуациям, но далеко не все желающие уехать эвакуированы. Гореть эти села Южной Осетии начали сразу по окончании боевых действий. Мы моментально смогли задокументировать происходящее. И 13 августа, по крайней мере, в северном анклаве в Южной Осетии, недалеко от Цхинвали, российские военнослужащие поставили блокпосты и перестали пускать в эти села осетинских ополченцев, перестали пускать туда мародеров. И в течение нескольких дней прямо на наших глазах ситуация улучшалась. Но потом, где-то в течение недели, посты сняли, и все вернулось на круги своя, и села продолжили гореть.
Это была Татьяна Лакшина, представитель международной организации Human Rights Watch, работавшая в Южной Осетии. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 9 человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Финляндии. Есть раненые. По сообщению полиции, вооруженный человек ворвался в училище города Каухайоки и открыл огонь по находившимся там людям. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева может быть передано в суд в октябре, заявил прокурор Ингушетии. Он добавил, что в МВД направлены материалы о возбуждении уголовного дела в отношении нынешнего владельца сайта, бизнесмена и оппозиционного политика Макшарипа Аушева. МВД Грузии заявило, что сбит российский беспилотный самолет, проводивший разведку в районе, где проходят нефтепроводы из Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение. В Белоруссии сегодня началось досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Оппозиция призывает избирателей не голосовать досрочно, чтобы избежать подтасовок. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Вы услышите продолжение стихов про меня, которые читает Петр Вайль, а также рассказ о британских городских огородах. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». учредитель премии имени Сахарова «Журналистика как поступок», владелец компании «Винланд» Петр Винц был вынужден обратиться с открытым письмом к Дмитрию Медведеву, где написал, что его бизнес в буквальном смысле, цитата, «кошмарят правоохранительные органы». Напомню, это цитата из раннего выступления Дмитрия Медведева. Год назад эти атаки удалось отбить при поддержке журналистов, но сейчас все повторилось. Почему силовые структуры не выполняют требования президента прекратить немотивированное преследование бизнесменов? В разговоре на эту тему принимали сегодня в студии «Радио Свобода» участие руководитель службы мониторинга Фонда защиты гласности Борис Тимошенко, предприниматель Петр Винц и обозреватель еженедельника «Дело» из Санкт-Петербурга Самуил Лурье. Послушайте фрагменты этой беседы, которой руководила Елена Рыковцева.
Вот сейчас вернемся на год назад, и я обращусь к Борису Тимошенко с вопросом. Борис, вы попытались тогда организовать кампанию защиты Петра Винца. Даже наоборот, не кампанию. Вы решили не писать коллективных писем. Как вы поступили?
Мы поступили очень просто. Все члены жюри, которые проживают в Москве, направили в Генеральную прокуратуру запрос, с чем связана вот эта акция по, ну, собственно говоря, устрашению предпринимателей. Именно так мы все это дело расценили. Хотелось бы отметить, что сразу же действия стали помягче, поскольку оппоненты наши поняли, что за ними наблюдают. А практика показывает, что когда они знают, что действия их, ну, не то что под контролем, а известны многим, то острота конфликта, как правило, резко снижается. То же самое было и в этом случае. Ну и через полтора месяца поступил ответ, что ничего не найдено, уголовного преступления нет, и дело не открывается.
Ну вот все получили члены жюри, что успокойтесь, дорогие товарищи, возбуждение уголовного дела отказано, и началась только вот в эти дни вторая серия этой эпопеи. Что там, Петр, в этот раз уже компьютеры изучали? Как насолили на этот
сотрудники
раз?
Сотрудники УБЭПа, когда приходили, да, вначале они пришли и привели двух понятых. Мы попросили их взять независимых понятых, которые находятся в помещении офисных, где мы работаем.
Ну да, вы же соседей. Помните, что понятые в прошлый раз были вообще-то самими участниками.
В прошлый раз понятые
акции
избивали, душили и занимались фактически выемком документов. Они нам сказали, что нет, эти понятые будут. Мы тогда попросили, предъявите документы. Они говорят, нет, понятые не должны вам предъявлять документы, и мы не будем вам говорить. Потом в протоколе увидите, кто они, что они. Мы тогда оказали небольшое сопротивление, то есть мы просто не пустили понятых на территорию. Потом они говорят, хорошо, покажем документы. У одного из понятых у женщин вообще никаких удостоверений личности не оказалось, и он ее отослал. И говорит, хорошо, давайте 50 на 50. Один понятой наш, второй понятой ваш. Идите ищите соседей понятых. И после этого они прошли, предъявили постановление и начали работать. Начали потом рыться в личных вещах наших сотрудников.
В личных вещах?
Да.
Самуил, я хочу к вам в Санкт-Петербург обратиться. Вот смотрите, вот год назад члены жюри писали, получили ответы. Ну вот что теперь с этим делать?
Да, я думаю, что ничего сделать не может. Вот я слушаю этот потрясающий документ, письмо Петра Винца, и думаю, что это же, в общем, все само по себе обвинительное заключение. Любой человек нашей стране понимает, за что его кошмарят, как там же написано. Он же ни разу не принял предложение о крыше милицейской или криминальной. Вот это во-первых. И, значит, он уже, так сказать, обречен. И, во-вторых, мы знаем, это потрясающая история семьи. У него отец и дед были мученики за веру. То есть, когда это читает нормальный человек и слышит, он удивляется, почему им памятника нет в России. А когда это читает УБОПовец, ГБшник или кто-нибудь такой, он видит, что Петр Винц уголовник, генетический рецидивист, вот уже в котором поколении.
Враг,
в котором-то поколении, вот и все.
Это были мнения руководителя службы мониторинга Фонда защиты гласности Бориса Тимошенко и обозревателя газеты «Дело» из Санкт-Петербурга Самуила Лурье. Мы продолжаем программу «Время свободы». Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев решением суда объявлен в розыск. Накануне суд во Владивостоке отменил приговор об его условном наказании. Теперь ему грозит заключение под стражу. В декабре прошлого года Николаев был признан виновным в злоупотреблениях и приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Постановление об объявлении в розыск Владимира Николаева принял Советский районный суд Владивостока. Его же решением было отменено ранее назначенное наказание. Напомним, в феврале 2008 года бывший градоначальник был приговорен к 4,5 годам заключения. Чиновник обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба казне города в размере 12 миллионов рублей. Наказание было условным. В начале сентября уголовно-исправительная инспекция Владивостока направила в суд представление. В нем просьба заменить условную меру наказания на реальный срок. По мнению начальника инспекции госпожи Сашниковой, Николаев якобы на путь исправления не встал, поскольку не являлся на ежемесячную регистрацию в инспекцию по месту жительства. 19 сентября Советский районный суд Владивостока ходатайство удовлетворил. Защита Владимира Николаева с этим решением не согласна. Адвокат Ольга Коровина утверждает, что ее подзащитный перенес серьезную операцию на щитовидную железе и находятся на лечении в одном из госпиталей Таиланда. Соответствующая справка из госпиталя была представлена суду, заявляет Ольга Коровина.
5 сентября он был прооперирован, до 8 октября он лечится, и на 8 октября ему повторные, так сказать, анализы сдавать и повторный осмотр у врача. Благополучно ли прошла операция? Поэтому суду прекрасно известно его местонахождение. И инспекции исправительных работ тоже известно его местонахождение. И прокуратуре известно местонахождение. И отсутствует он в Владивостоке положительное причине. Я считаю, что в этих случаях может быть все что угодно. Можно отменять приговоры, можно не отменять. Можно отказывать представление, с которым обратилась инспекция. Два раза человек не пришел отметиться по уважительной причине. Неужели это основание для того, чтобы нужно было отменять приговор? Вот вы же знаете, что в отношении него был вынесен обвинительный приговор. Вы знаете, что он просидел 10 месяцев. Вы знаете, что после того, как приговор вступил в законную силу, он добровольно возместил городу 13 миллионов рублей. Ну вот возместить 13 миллионов рублей. Зачем в травме ли человеку вообще куда-то убегать? И зачем вообще ему убегать? Он не нарушал закон об езде и выезде. Он выехал на законном основании. Он сообщил, где он находится. Поэтому никаких оснований для того, чтобы таким образом менять его приговор в части наказания, я считаю, не было.
Обвиняющая сторона отстаивает свою позицию. Поскольку по решению суда условное наказание заменено на реальное, Владимир Николаев объявлен в розыск и должен быть взят под стражу, сообщил средствам массовой информации представитель прокуратуры Приморского края. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», посвященная началу 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Соединенных Штатов по традиции будет вторым среди выступающих на первом заседании новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2001 году президент Буш взошел на трибуну ООН через несколько дней после террористических атак 11 сентября. Президент призвал тогда мир к борьбе с терроризмом и заявил, что Соединенные Штаты не успокоятся, пока с террором не будет покончено, и его вдохновители не будут преданы правосудию. В своей прощальной речи президент Буш будет вынужден вновь откликнуться на кризис, на этот раз финансовый, угрожающий благосостоянию и Соединенных Штатов, и всего мира. По словам представителей Белого дома, президент намерен изложить миру программу решительных действий ввиду крупнейшей экономической угрозы и призвать к сотрудничеству с тем, чтобы ее нейтрализовать. За эти 8 лет, прошедшие от одного кризиса до другого, взгляды президента Буша на ООН и отношения Соединенных Штатов претерпели удивительную эволюцию. От надежды на сотрудничество в рамках ООН до глубочайшего разочарования и раздражения неспособностью организации урезонить Саддама Хусейна и добиться выполнения собственных резолюций. 6 лет назад Буш предупредил, что ООН может превратиться в ничего не значащую институцию. От попыток добиться решительных реформ ООНовской бюрократии, расследования коррупции в ее стенах, до избрания Совета Безопасности в качестве главного инструмента решения иранской проблемы и разрешения российско-грузинского конфликта. Администрация Буша к концу своего срока явно двигалась, так сказать, в направлении Объединенных Наций, осознав, что, несмотря на традиционный скепсис в отношении ООН, глубоко укоренившийся в американском сознании, существуют вопросы, которые проще и правильнее было бы решать посредством ООН, говорит известный американский политолог, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Взять хотя бы проблему иранских ядерных работ. Ведь даже если Москва заблокирует новые иранские санкции, вопреки мнению большинства, то именно на нее будет впоследствии возложена ответственность за дальнейшее развитие событий. Белый дом, особенно после ухода из администрации главных скептиков, в отношении ООН осознал, что более искусно действуя в ООН, можно добиться многого, изменив к лучшему имидж Соединенных Штатов и выставив в неприглядном свете тех, кому это очень неприятно. Взять хотя бы Россию, которая оказалась в Совете Безопасности в полном одиночестве во время грузинского кризиса. Но, в общем, на мой взгляд, эффективность ООН остается очень ограниченной, поскольку эта организация, ее самый важный орган, Совет Безопасности, действует на основе консенсуса. Интересно, что главные решения по той же, скажем, грузинской проблеме были приняты в результате переговоров за пределами рамок Совета. Очень часто он лишь заверяет достигнутые на стороне договоренности. Помимо выступления на Генеральной Ассамблее ООН, президент Буш в Нью-Йорке впервые встретится с новым премьер-министром Пакистана и обсудит с генеральным секретарем ООН ситуацию в Грузии, Афганистане, Бирме и Судане. Грузинская тема наверняка станет одной из самых заметных тем во время заседаний сессии Генеральной Ассамблеи. Во вторник вечером на сессии выступит президент Грузии Михаил Саакашвили. Ответит ему 4 днями позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. О том, как может выглядеть это противостояние в стенах ООН, Алану Давыдову рассказал известный американский политолог.
Насколько успешными могут быть попытки России отстоять в стенах Генеральной Ассамблеи ООН правомерность своих действий по отношению к Грузии? С таким вопросом я обратился к Рональду Хетчету, директору Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Аргумент России будет состоять в том, что после развала СССР внутренние границы, не имевшие большого значения во времена Советского Союза или Российской империи, не соответствуют историческим реалиям. Нам только предстоит узнать, разделит ли российскую точку зрения большинство членов мирового сообщества, представленного на Генассамблее ООН. Как, по-вашему, выглядят в таком контексте аргументы и действия Грузии? У Грузии очень сильная поддержка в лице Соединенных Штатов и их близких союзников. США и ряд западноевропейских стран будут утверждать, что Грузия по праву требует сохранения в своем составе Абхазии и Южной Осетии, и что российская оккупация этих территорий противоречит воле большинства народа Грузии, что Грузия делала только то, на что имеет право любое другое независимое государство, пыталась утвердить свой суверенитет над территориями, являющимися ее частью. В свою очередь, Россия явно выделяет принцип: если Запад готов признать право Косово в одностороннем порядке провозгласить свою независимость от всеми признанной суверенной Сербии, тогда почему Абхазия и Южная Осетия не имеют такого же права? Но прецеденты, как мы хорошо знаем, далеко не всегда являются основой разрешения международных проблем. Зачастую рецепт решения проблемы определяется конкретной ситуацией. В данной ситуации международное общественное мнение явно на стороне Грузии. В минувшие выходные США, Великобритании, Франции и Германии не удалось добиться предварительного согласия России на принятие новой серии санкций против Ирана. Должен ли Запад рассматривать это в увязке с российско-грузинским конфликтом? 2 дня назад 5 бывших государственных секретарей США участвовали в интересной дискуссии на телеканале CNN. В ходе ее каждый из 5 заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в сотрудничестве с Россией для достижения своих стратегических целей, одна из которых сводится к предотвращению появления ядерного оружия у Ирана. Проблема Южной Осетии и Абхазии не должна стать препятствием для сотрудничества с Россией в таких вещах, как ядерное нераспространение и экономическое сотрудничество в глобальном масштабе. Профессор Хетчет считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является более подходящим форумом для урегулирования конфликта на Кавказе, чем Организация Объединенных Наций.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 9 человек погибли в результате стрельбы в одной из школ в Финляндии. Есть раненые. По сообщению полиции, вооруженный человек ворвался в училище города Каухайоки и открыл огонь по находившимся там людям. Как утверждают СМИ, нападавший, 22-летний ученик школы, пытался застрелиться, но остался в живых. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева может быть передано в суд в октябре, заявил прокурор Ингушетии. Одновременно он добавил, что в МВД направлены материалы о возбуждении уголовного дела в отношении нынешнего владельца сайта, бизнесмена и оппозиционного политика Макшарипа Аушева. Из Ингушетии поступают тем временем противоречивые данные о погибших и раненых в результате взрыва в Назране. По информации корреспондента «Радио Свобода», при взрыве у здания МВД погибли 2 и тяжело ранены 5 милиционеров. Следователи прокуратуры говорят об 1 убитом и 1 раненом. МВД Грузии заявило, что сбит российский беспилотный самолет, проводивший разведку в районе, где проходит нефтепровод из Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение, назвав его провокационным. Власти Таджикистана выдали ордер на арест журналиста Дададжона Атавулоева, одного из лидеров оппозиции. В заявлении МВД Таджикистана говорится, что он обвиняется в клевете на президента страны. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Впервые на украинском языке вышел роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Книга, описывающая расстрел евреев осенью 41 года и жизнь в оккупированном Киеве, в сокращенном виде была опубликована в 65 году в журнале «Юность», полностью опубликована в России после перестройки. Роман на украинский язык перевел сын Анатолия Кузнецова, наш коллега Алексей Кузнецов. Сегодня он представляет книгу в Киеве, в Музее Великой Отечественной войны. С Алексеем Кузнецовым побеседовала Елена Фанайлова.
Бабий Яр – одно из самых известных мест массового расстрела евреев во Второй мировой войне. По данным международных экспертов, в сентябре 1941 года там погибли 120 тысяч человек. Там были расстреляны также 5 цыганских таборов, пациенты психиатрической больницы, несколько сот украинских националистов. Роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» имеет подзаголовок «Роман-документ», рассказывает Алексей Кузнецов.
Все это отец видел своими глазами. Ну, разумеется, он не был непосредственно во враге, где происходили расстрелы. Но дом его стоял рядом с концлагерем Бабий Яр, с тем местом, где в 41-м году были расстрелы и где до 43-го действовал тот самый концлагерь. Все, что было до, после и во время оккупации Киева, отец видел своими глазами и чувствовал, что называется, на своей шкуре. Дальше, когда он написал книгу, в 65-м году при издании «В юности» ее очень сильно покорежили, половину текста где-то сняли. Далее при издании отдельной книги немногим больше вернули. И лишь когда отец эмигрировал в Англию в 69-м году, в 70-м он восстановил полный текст романа. Он вывез, как он говорил, на себе в своей одежде какие-то микропленки, где был полный текст. В издании по его воле курсивом выделены места, которые были сокращены цензурой. Книга была, когда она вышла, сначала в журнале «Юность», а потом отдельным изданием, достаточно яркой антифашистской направленности. А когда вышел полный текст в 70-м, стало понятно, что книга антитоталитарная. Судьба и самого Бабьего Яра. Сначала его пытались уничтожить, стереть с лица земли, выкопать старые могилы, все сжечь. Фашисты, они не успели этого сделать. Потом долгое время был заброшен этот овраг. Потом его попытались замыть, как пишет отец, гидромеханическим способом, залили такой жидкой грязью, а потом дамба рухнула и залила половину Кореневки. Получились такие современные Помпеи, когда люди просто не успели ничего понять, а были залиты этой жидкой грязью. Вся эта история очень долго длится, до сих пор нету по-настоящему, как многие считают, правильного монумента в Бабьем Яре. Монумент из советских времен выстроен не в том месте и не с теми акцентами.
Так считает Алексей Кузнецов, который сегодня представляет книгу своего отца Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» в Киеве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди новости экономики, с которыми вас познакомит Иван Трефилов.
Рост цен на продукты питания в России в январе-августе составил 12,2%, что более чем в 4 раза превышает этот показатель в странах Европейского Союза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. За 8 месяцев года цены на продукты питания наиболее значительно повысились в Литве, Латвии, Финляндии, Эстонии и на Кипре, а менее всего в Греции, Австрии и Болгарии. В целом инфляция в России в январе-августе 9,7% также более чем в 4 раза превысила инфляцию в странах ЕС. Государственное агентство по страхованию вкладов с 4 квартала текущего года может снизить размер ежеквартальных страховых взносов банков, участников системы страхования частных вкладов с 0,13 до 0,1% от объема частных вкладов в том или ином банке. Об этом сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас объем страхового фонда составляет 81,5 миллиард рублей, или в пересчете более 3 миллиардов долларов. Крупнейший в Объединенных Арабских Эмиратах инвестиционный фонд «Дубай World, принадлежащий правительству Эмирата Дубай, принял решение отказаться от инвестиций в компанию ГК-1, объединяющую ряд тепловых электростанций в центральной части России, Сибири и на Урале, и являющуюся крупнейшей из тепловых генерирующих компаний, созданных в ходе реформы электроэнергетики. В конце июля, за день до прекращения работы, холдинг РАО ЕС России подписал соглашение с российской компанией «Роскоммунэнерго» о продаже ей принадлежащего государству пакета акций компании ОГК-1, а также дополнительной эмиссии. При этом было объявлено, что финансовым партнером в сделке, оценивавшейся почти в 5,5 миллиардов долларов, выступит инвестиционный фонд Эмирата Дубай. Российский АвтоВАЗ, крупнейший в стране производитель автомобилей, подписал соглашение о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс 1 казахстанского автопроизводителя «Азия Авто». В этом проекте участвует также Евразийский банк развития, который предоставит АвтоВАЗу кредит в размере до 200 миллионов долларов для расширения мощности предприятия с 45 до 120 тысяч автомобилей в год. Завод «Азия Авто» начал работу в 2003 году, организовав сборку автомобилей «Нива». В 2005 году было подписано соглашение о производстве автомобилей «Шкода», а в 2007 компания начала производство трех моделей «Шевроле». Курс доллара на сегодня 25 рублей 27 копеек, на завтра 24,99. Евро сегодня стоит 36 рублей 63 копейки, курс на среду 36,90. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время «Свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Международная организация Transparency International опубликовала очередной ежегодный доклад о восприятии коррупции в разных государствах мира. Речь идет о том, какую оценку этому социальному злу дают в самих этих странах представители бизнеса и местные эксперты. Традиционно организация обнародует данные исследования в виде списка, в котором каждая страна получает свое место. Россия в докладе Transparency International 2008 занимает 147-ю позицию из 180. Тему продолжит Кирилл Кобрин.
В очередном ежегодном докладе Transparency International отмечает, что, как и прежде, существует отчетливая связь между уровнем жизни, эффективностью системы государственной власти и коррупцией. Оттого неудивительно, что список составленной организации замыкают Ирак, Бирма и Сомали. В то же время среди богатых государств появились свои отстающие, вместе с теми, чьи позиции ухудшились, названы Норвегия и Великобритания. В то же время Transparency International отмечает прогресс в таких странах, как Албания, Кипр, Грузия, Южная Корея, Турция и некоторых других. В общих чертах список, составленный организацией в этом году, выглядит так. Прежде всего, отмечу, что речь идет об уровне коррупции в представлении и восприятии местных бизнеса и экспертов. Итак, страны, так сказать, самые чистые в этом отношении – Дания, Швеция, Швейцария, Финляндия и Нидерланды. Как я уже говорил, ухудшили свои позиции Норвегия и Великобритания. Первое – в связи с несколькими делами о возможной коррупции, которые сейчас расследуются в стране. Второе – из-за скандала вокруг подозрительных контрактов британской компании BAES – British Airspace Systems – с саудовскими фирмами. Особенно резкую реакцию в стране вызвало прекращение официального расследования по этому поводу. Что касается стран СНГ и бывших советских республик, то места здесь в основном традиционно низкие. Ухудшили коррупционные показатели Россия, Украина и Киргизия. Среди тех, кто добился некоторого успеха, отмечена Грузия. Индекс восприятия коррупции, главный инструмент оценки, разработанный Transparency International, показатели Грузии, согласно ему, улучшились с 3,4% до 3,9%. Среди причин в докладе названа эффективность работы нынешней грузинской власти, рост общественного доверия к государственным структурам и улучшение международного имиджа страны. Transparency International подчеркивает, что по-прежнему главной проблемой Грузии остается крупномасштабная коррупция, а общественное внимание к уголовному преследованию коррупционеров несколько затемняет представление о том, что необходимы прежде всего превентивные меры. Что же до положения России в списке организации, то она делит 147 место с Сирией, Бангладеш и Кенией. Впереди России, например, Украина, Иран, Ливия, Мозамбик, Эфиопия, Вьетнам. Моя коллега Вероника Баде обсудила российские показатели коррупции в этом списке с Еленой Панфиловой, директором Московского центра антикоррупционных инициатив Transparency International.
Почему, на ваш взгляд, Россия занимает такие далекие от начала списка места в рейтингах, которые составляет ваша организация?
Потому что в России настолько высокий уровень коррупции, больше ни по каким иным причинам.
В таком случае, почему он остается таким высоким?
В первую очередь, в силу того, что ничего системно по противодействию коррупции в последний длительный период времени в стране, по большому счету, не делалось, и достаточно заметные, яркие инициативы по противодействию коррупции появились только вот в 2008 году. В мае вновь избранный президент Медведев подписал указ о мерах по предотвращению коррупции. В июле им же был подписан национальный план по противодействию коррупции. Но это произошло совсем недавно, и этого отнюдь еще пока само по себе недостаточно, чтобы самим фактом существования этих, в общем-то, важных и нужных документов резко снизить уровень коррупции в стране. Поскольку у нас вот уже довольно длительно ситуацию можно назвать такая коррупционная стабилизация, то никаких тенденций, кроме того, что тенденции отсутствуют к улучшению, в общем, никаких других тенденций из этого всего не видно. Давайте называть вещи своими именами. Да, конечно, там есть места, да, конечно, есть баллы. Но вот все, что там ниже 3 баллов, я уже довольно давно предлагаю считать национальным позором. И вот подвижки внутри там 3 балла и ниже, на мой взгляд, рассматривать их как тенденции или какие-то поводы для изучения, по-моему, не имеет смысла этого делать. Потому что, когда все ниже 3, это просто национальный позор. И у нас в этом смысле ничего не изменилось.
А как производятся эти подсчеты? То есть, собственно, как определяются рейтинги?
Индекс восприятия коррупции – это составной индекс, который Transparency International рассчитывает с начала 90-х годов для самого разного количества стран. Для того, чтобы составить индекс восприятия коррупции, Transparency International собирает данные из целого ряда известных исследований, которые проводятся по всему миру крупными исследовательскими организациями, такими как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк реконструкции и развития, Всемирный экономический форум и целый ряд других. Вот в этом году 13 основных источников исследований были использованы для составления индекса восприятия коррупции 2008. И во всех этих исследованиях, которые сфокусированы либо на качестве управления, либо на качестве экономической жизни стран, либо на качестве правовых институтов тех или иных стран, нами вычленяется та часть, которая непосредственно связана с коррупцией, приводится к единому знаменателю, и на основании этих данных по показателям 2 последних лет в этих исследованиях составляется индекс.
Моя коллега Вероника Баде беседовала с директором Московского центра антикоррупционных инициатив Transparency International Еленой Панфиловой. Помимо, так сказать, коррупционных двоечников и троечников, в докладе организации есть и те, кто претендует на хорошие оценки. Это Турция и Албания. Можно предположить, что возможность усиления интеграции с европейскими структурами является хорошим стимулом. Впрочем, пример бывших югославских республик, оставшихся на своих местах, ставит под сомнение и это предположение. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 9 человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Финляндии. Есть раненые. По сообщению полиции, вооруженный человек ворвался в училище города Каухайоки и открыл огонь по находившимся там людям. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева может быть передано в суд в октябре, заявил прокурор Ингушетии Юрий Турыгин. Одновременно он сообщил о том, что может быть возбуждено уголовное дело в отношении нынешнего владельца этого сайта, бизнесмена и оппозиционного политика Макшарипа Аушева. МВД Грузии заявило, что сбит российский беспилотный самолет, проводивший разведку в районе, где проходит нефтепровод из Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение, назвав его провокационным. Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев объявлен в розыск. Накануне суд отменил приговор об условном наказании Николаева. Лидер белорусской оппозиции Александр Козулин внесен в окончательный список кандидатов на получение премии Сахарова, высшей награды Евросоюза за правозащитную деятельность. В Белоруссии сегодня началось досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Оппозиция призывает избирателей не голосовать досрочно во избежание подтасовок. МИД Афганистана направляет в Пакистан группу своих сотрудников для участия в мероприятиях по освобождению захваченного неизвестными генерального консула в Пешаваре Абдулла Фарахи. На севере Индии в результате муссонных дождей за последние сутки число погибших возросло до 163. Сотни тысяч человек отрезаны от внешнего мира.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Конфликт вокруг Южной Осетии и Абхазии свидетельствует о низкой политической культуре на постсоветском пространстве и является проявлением кризиса системы международных отношений. Это мнение известного российского политика, члена политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, с которым сегодня побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Это формальное событие, хотя и действительно очень существенное с точки зрения перехода в новое качество. Но просто в нем проявились все основные черты на всем постсоветском пространстве. Оно характеризуется абсолютно неуемным популизмом, весьма, на мой взгляд, низким уровнем политической культуры и решениями, которые я бы назвал политически недалекими, которые принимаются в очень многих областях. И это не исключает и Россию, и, скажем, Грузию, и презрение к открытости, к гражданским свободам, использование демократии лишь как формальной процедуры и внешних атрибутов для решения каких-то корпоративных властных проблем. Даже, я бы сказал, глубокое и серьезное непонимание и отказ от понимания сути демократии как состояния общества, а не как отдельных формальных процедур. Все это вместе, если к этому еще добавить коррупцию и отсутствие судебной системы, независимой и действующей согласно закону, все это приводит к тому, что нет способов разрешения конфликтов. Все события показали, что никаких политических, дипломатических, каких-либо других способов разрешения конфликтов, кроме убогих военных, просто на этом пространстве на сегодняшний день нет.
То есть вы считаете, что вести разговор в плоскости поражения или победы, тем более военной, бессмысленно?
Любое продвижение по этому пути, связанное ли с формальным поражением или с формальной победой, является разрушительным. В основе всей ситуации и самым главным ее тенденциями является, помимо авторитаризма, свойственный этому состоянию и авантюризм, и провокационность. Это самые существенные факторы политики, которые не пресекаются политической волей, а все более активно и активно развиваются по самым разным направлениям. И если уж касаться этой ситуации, то здесь вполне можно сказать, что, скажем, мы много раз видели, как армия, например, используется вне рамок военного права, совсем не по назначению. В общем, весь этот комплекс проблем теперь стал абсолютно явным. Но должен, правда, еще заметить, что такие же тенденции, может, не в таком масштабе, но свойственны и Западной Европе, и Соединенным Штатам. И недалекость политики, и лицемерие в этой политике, и отсутствие гражданского контроля, а отсутствие диалога там между обществом и властью в так называемых развитых странах, оно уже стало просто притчей во языцах.
Судя по тому, что вы говорите, похоже, что вся, ну, скажем так, мировая политическая структура отброшена назад такого рода конфликтами, такого рода поведением политиков.
То, что произошло, это квинтэссенция. Это просто случай, когда болезнь вышла наружу, когда она проявилась в самых таких ярких формах. Но суть и ее глубина, они были известны и раньше, и они развивались, и вот теперь привели к этому. Что касается выхода, ну, после Второй мировой войны Европа выработала очень важные и существенные правила жизни цивилизационного такого масштаба, основанные на правах и свободах человека, вот, которые очень трудно и тяжело, я бы так сказал, пробивали себе дорогу, но в конце концов стали реально фундаментом жизни. Сейчас массовое отступление от этих правил, нарушение этих правил ведет к тому, что появляются очень серьезные угрозы, в том числе и глобального характера. Но если говорить о России, то больше всего здесь, конечно, беспокоят вот все тенденции, связанные с милитаризмом, шовинизмом, пусть и в смягченных формах. Вообще политика, та, которая проводится в России, и попытки ответа в стиле око за око, это та политика, при которой победы и поражения ведут к разрушению. Но вот все это вместе вызывает очень большое опасение. Мы присутствуем с вами при появлении очень серьезной и опасной новой идеологии. Чтобы противостоять этому, нужно объединение всех людей, которые понимают эти опасности. Но я не имею в виду только России, а идей. Об этом нужно говорить очень громко.
Мнение известного российского политика, члена политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль. Потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Оптимизм, как уяснили обитатели Уолл-стрит в понедельник, это то, что не купишь ни за какие деньги, в то время как его дефицит может стоить сотен миллиардов долларов, на которые упала стоимость компании в результате почти 4% падения курсов акций на Нью-Йоркской бирже в понедельник. Два дня рекордных рывков котировок акций сменились крупным падением после того, как инвесторы, отрезвевшие от надежд, связанных с планом выкупа государством обесцененных ипотечных облигаций, осознали, что успех этих начинаний далеко не гарантирован. Тем более, что окончательные очертания этой программы остаются неясными. Многие опасаются, что долги, которые готово взвалить на себя американское государство, могут оказаться непомерными для бюджета и способны подтолкнуть экономику к кризису. Приступ оптимизма инвесторов в конце прошлой недели оказался пока менее живуч, чем всплески оптимизма, вызванные прежними акциями Федеральной резервной системы и Министерства финансов. И это тревожит многих специалистов. Руководитель предвыборного штаба Джона Маккейна обвинил «Нью-Йорк Таймс» в предвзятом освещении предвыборной кампании. Организация, которая некогда была эталоном журналистского профессионализма, сегодня превратилась в группу поддержки Барака Обамы, заявил Стив Шмидт. Помощники Маккейна возмущены тем, что газета увлеченно пытается отыскать компрометирующие в глазах избирателей факты из прошлого кандидатов в президенты, вице-президенты и их окружения, не обращая столь же пристального внимания на прошлое Барака Обамы и его команды. Последним эпизодом, вызвавшим негодование Маккейна, стало расследование истории деятельности в качестве лоббиста одного из помощников кандидатов в президенты, который, как выяснилось, защищал интересы провалившихся ипотечных гигантов Фанни Мэ и Фредди Мак. По словам представителей Маккейна, этой вполне законной деятельностью его помощник перестал заниматься 3 года. Интересно, что подобные же обвинения в необъективности предъявляла «Нью-Йорк Таймс» и Хиллари Клинтон. Кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Барак Обама может потерять на выборах до 6% голосов только потому, что он афроамериканец. Таковы, надо сказать, неожиданные результаты опроса, проведенного агентством Associated Press и Стэнфордским университетом. На двух прошлых президентских выборах разрыв между соперниками был значительно меньше 6%, рассказывает Владимир Морозов.
Если только за темный цвет кожи Барак Обама может лишиться 6% избирателей, то как же он сумел выйти на финишную прямую в состязании за место в Белом доме? Я задал этот вопрос сотруднику Объединенного центра политических и экономических исследований Дэвиду Басайтису. Это всего лишь предположение, 6%. Не надо придавать слишком большое значение одному опросу. Их проводят десятки организаций. Исследование CNN показывает, что Обама опережает соперника на 4%. По опросу Института Галлопа тоже на 4%. А вот вам штаты, которые могут решить исход выборов. В Вирджинии Барак Обама лидирует с отрывом в 6%. А ведь на прошлых выборах в этом штате с перевесом 8% победил нынешний президент-республиканец Джордж Буш. В Северной Каролине кандидаты демократов и республиканцев идут, что называется, ноздря в ноздрю. А ведь и там победил Буш, набрав на 10% больше. Согласно опросу Associated Press и Стэнфордского университета, некоторые белые американцы считают, что чернокожие слишком ленивы. Но даже среди этой группы белых две трети намерены голосовать за Обаму. Похоже, говорит Дэвид Басайтис, что эти белые преодолели свои расовые предрассудки, и для них важнее не цвет кожи, а программа и личность политика. Опрос показал, что среди белого населения за Обаму намерены голосовать большинство молодых людей в возрасте 20-30 лет. Особенно велика доля сторонников Обамы среди людей с высшим образованием. По сравнению с их родителями, они свободнее от расовых предрассудков. Большинство опрошенных заявили, что в последние десятилетия межрасовые отношения значительно улучшились. Тем не менее, значительная часть белых все еще мало общается с чернокожими. Белые и черные по-разному отвечают на вопрос, насколько серьезна дискриминация против афроамериканцев. Очень серьезно считают 50% чернокожих и только 10% белых. Почему такой разрыв? Есть старая народная песня, которую я очень люблю. У соседа неприятности, я ему сочувствую, но это никак не влияет на мою собственную жизнь. То же самое с белыми. Они не испытывают дискриминации и не считают, что это важно. Три четверти чернокожих заявили, что белые имеют слишком сильное влияние на политику страны. Среди самих белых с этим согласны только 12%. Но в случае победы Барака Обамы положение может сильно измениться.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – начало 63-й сессии новой Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, мы вернемся к ситуации в Южной Осетии, Абхазии и Ингушетии. Ну и вас ждут несколько неполитических репортажей и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши, где проблема семейного насилия называется общественными организациями сейчас одной из самых острых. Будут и другие темы и рассказы. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободные.